Книга Бытия рисует перед нами характер, портрет, личность Бога. Библия вообще – это книга о Боге. И нам, людям, очень важно понимать, очень важно знать, кто такой Бог. У нас у всех есть тенденция смотреть на Бога сквозь призму того, что мы знаем из окружающего нас общества. Общество вокруг влияет на наше восприятие реальности вообще и, конечно же, восприятие самой основной реальности – это реальность того, кто создал Вселенную, кто управляет всем этим делом, на основании чего все то, что происходит в жизни, развивается и так далее. И вот когда мы говорим о том, что «Бытие» – это книга, представляющая нам Бога, очень важно понять, что Бог представляется здесь такой, какой Он есть. И вот сейчас, когда мы дошли до этого очень катастрофического события, которое имело место в истории человечества, потопа, мы имеем дело с особыми характеристиками Божьей личности, и сегодня мы на них немножко остановимся. Бог предстает перед нами здесь не только как добрый пастырь, не только как любящий отец, не только как тот, кто обеспечил всю землю всем необходимым, но здесь он показан как очень строгий судья, строгий, святой, бескомпромиссный. И для нас это очень важно знать. Если мы видим только одну сторону Бога, только Его любовь, мы не можем иметь настоящий портрет, настоящее истинное представление о Боге. Вот почему эта история здесь. Потоп – одно из наиболее значительных событий в истории человечества, и поэтому вокруг него очень много разных спекуляций. То есть люди, которые изучают Писание, люди, которые как-то формируют свои отношения к Писанию, сталкиваются с тем, что в сегодняшних теориях распространены взгляды, которые отвергают историчность потопа, отвергают его всемирный характер, считают его мифом, представляют его одним из рассказов, которых много, которые циркулируют в разных народностях и так далее. Поэтому мы посмотрим сегодня на сам потоп. Мы уже говорили о причинах, почему потоп был. Мы говорили в прошлый раз о спасении Ноя, почему Ной получил особую благодать, что он и его семья были спасены в потопе. Сегодня мы посмотрим на само это явление. Когда мы говорим о потопе, то он, конечно же, представляется перед нами здесь достаточно детальным, целых две главы, 7 и 8 глава, детально расписывая, что произошло и как произошло. Но вспоминая об этом, специалисты, которые этим занимаются, они отмечают одну интересную особенность. Дело в том, что практически у всех народностей по всему лицу земли, на всем земном шаре, в разных культурах существуют истории, которые передавались из поколения в поколение, очень похожие на потоп. Примерно около 300 таких разных историй в разных народах. В Южной Америке, в Китае, местные индейцы здесь, люди, которые natives или аборигены на Гавайях, то есть в самых разных местах люди живут, и у них есть истории, в их культуре есть истории о потопе. И, как я уже сказал, либеральные специалисты или богословы, они пытаются представить это таким образом, что есть легенды, и вот библейская – это одна из легенд. И вот сегодня мы будем говорить о том, почему это не так, почему это ровно наоборот, и почему библейская история представляет нам документальное обоснование того, что произошло, того, что было. И даже более того, наличие вот этих разных историй в разных культурах, оно свидетельствует о том, что практически у всех людей, которые произошли от семейства Ноя, осталась память об этом событии. Она где-то там искажалась, где-то изменялась, передаваясь с поколения в поколение, но память об этом осталась. Сегодня мы посмотрим на это явление в двух проекциях. Во-первых, посмотрим на физическую реальность потопа, что это явление действительно такое, какое оно описано в Писании, такое оно и было. И потом посмотрим на другую сторону. Если допустить, что в действительности так произошло, как написано, то Бог представляется здесь перед нами очень страшным Богом. Бог, который взял и в один момент по своему решению уничтожил примерно несколько миллиардов людей. По скромным подсчетам говорят, что около 3 миллиардов людей жило тогда на земле. А если мы говорим о том, что 3 миллиарда – это же не только взрослые мужчины, это значит и старики, и женщины, и дети, и подростки, и молодежь. Вот 3 миллиарда людей, которые ели, пили, женились, выходили замуж, так написано, и не думали, когда пришел потоп и уничтожил. И вот здесь у людей возникает вопрос, неужели Бог такой страшный, такой жестокий, что вот он взял и все человечество просто уничтожил. Мы уже об этом немножко говорили в самой первой проповеди. Сегодня коснемся немножко подробнее. Я назвал вторую часть – это духовная оправданность потопа. Почему потоп духовно оправдан? Почему это справедливое действие с Божьей стороны? Итак, давайте посмотрим сначала на физическую реальность потопа. Мы читаем 7 главу с 1 стиха. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя я увидел праведным предо мною в роде этом, и всякого скота чистого возьми по 7 мужского пола и женского, и скота нечистого по 2 мужского пола и женского, также из птиц небесных по 7 мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Я построил эту часть в виде нескольких вопросов, основных вопросов, которые задают люди, когда соприкасаются с подобной, с этой историей. Вопрос первый, который возникает здесь: как могли в ковчеге разместиться все животные, существующие сегодня в мире? Животных же очень много. Животные самые разные. Даже если построить самый большой корабль, как туда их всех уместить? Так вот, ответ на этот вопрос очень реален. Когда Бог создавал животный мир, если вы помните, Он специально создал его блочно. Вот как описывает это 1 глава Бытие, 24 и 25 стихи. «И сказал Бог, да и произведет земля душу живую по роду их». То есть Бог создает собак, и у собак есть сотни подвидов, сотни разновидностей собак, но все они собаки. Для того, чтобы сохранить всех собак, для этого достаточно одной пары собак. И все остальные собаки, которые сегодня существуют, у кого-то из вас маленькие, у кого-то большие, у кого-то вообще никаких нет, вы боитесь всех. Так вот, все эти собаки, они произошли от одной пары. Здесь возникает вопрос, а как же тогда выходит речь идет об эволюции, если от одной пары собак произошли такие высокие, как медведи. У нас соседка когда-то жила, водила мимо нашего дома такого, ну как медведь такой, такая псина огромная. Вот и такие малюсенькие, которые карманные их называют. Вот, и всякие разные другие. Я хотел здесь фотографию какую-нибудь поставить, но потом понял, что их столько много разновидностей, буквально многие сотни разновидностей, вы сами знаете. В действительности существует понятие, которое вполне библейское понятие, понятие микроэволюции. То есть можно выводить из собаки большую, маленькую, с большими мышцами, может быть, с большей какой-то способностью догонять гончие собаки. Разные типы, выводят специально разные типы. Но есть одна существенная проблема. Из собаки никогда не сделаешь кошку. Она все равно останется собакой. И лошадь тоже из нее не сделаешь. Почему? Потому что, посмотрите еще раз, Да произведет земля душу живую по роду их. Внутри рода возможны изменения. Между родами эти изменения невозможны. В конце 80-х годов в Чикаго была известная конференция по эволюции. Это научная конференция, и собрались эволюционисты, не христиане, не те, кто пытается видеть Библию так, как она написана. Собрались специалисты, которые утверждают и защищают эволюцию. И вот после того, когда закончилась эта конференция, на которой рассматривали один из вопросов, который они рассматривали, могут ли принципы микроэволюции, то есть вот это размножение разных видов или произведение разных видов собак, например, могут ли они быть основанием для того, чтобы макроэволюция двигалась, то есть от вида к виду. И вот что они написали после этого в журнале Science. Журнал, официальный журнал, который представляет не библейскую, не христианскую позицию, вот что они говорят. Главный вопрос Чикагской конференции был в том, можно ли использовать механизмы микроэволюции для объяснения феномена макроэволюции. Несмотря на позицию некоторых участников этой встречи, ответ на этот вопрос ясное «нет». То есть, каким образом Бог сумел сохранить все живое в ковчеге, очень просто. Он выбрал только самые основные, основных представителей видов. Я уже рассказывал в прошлый раз о том, что в середине Америки, в Кентаке, в штате Кентаки, был построен ковчег настоящего размера, полного размера. И вот там специалисты, которые работают в этой организации, она называется «Ответы в бытие», они посчитали, что для того, чтобы разместить и сохранить всех животных, которые существуют, нужно было собрать в ковчеге 1398 видов. 1398 видов. И если посчитать чистых животных и нечистых животных, то всего там будет 6744 животных. И все они рассчитано размещаются в этом ковчеге. Я уже показывал одну фотографию. Вот я сейчас вам покажу фотографию с другой стороны. Это этот же ковчег. Это мы были там с группой нашей молодежи из моего менторского класса. Вот, это вот с другой стороны. И теперь давайте посмотрим еще одну фотографию. Он весь. Вот вы видите, можете увидеть, какой он огромный. И вот там, в этом ковчеге, я сделал фотографию таблички одной, которую хочу вам сейчас показать. Вот здесь, на этой табличке, произведен полный расчет, сколько животных, какого размера, сколько нужно воды, сколько нужно было еды, какое нужно было обслуживание там. И вот здесь даже, знаете, как если вы когда-то плавали на круизном корабле, то вы приходите, у вас есть место, каюта. И вот здесь расписаны каюты, где чистые животные, где нечистые животные. То есть все клетки расписаны, где кто размещается. И все вот эти вот 6744 животных, все здесь рассчитаны, у них есть место. Есть свое место. И доказано, что все помещаются. Все помещаются. Если мы посмотрим, я чуть-чуть подробнее хотел вам показать части вот этой картинки. Вот здесь они посчитали о том, что 322 тысячи галлонов воды нужно, вот 95 тысяч сосудов, и там они все стоят, в которых эта вода хранилась. Вот это 285 тысяч, это, по-моему, waste, который нужно было. Вот, это сколько? Нет, это 285 тысяч, это которые они собрали в этих галлонах, и потом сколько они еще с дождя, который шел, собрали, могли собрать, рассчитано дальше. Сколько еда, примерно 400 тонн еды нужно было туда собрать. Понимаете, да, Ной был достаточно богатый человек, чтобы все это собрать. Вот. Дальше здесь написано, что 85% всех животных весили меньше 10 килограмм. Вот. 7% весили от 10 килограммов до 100 килограммов, и 8% весили более 100 килограммов. Если ты включишь следующий кадр, вот здесь расписано, кто чем занимался. Вот это семья Ноя, Ной с женой, их трое детей с женами, 8 человек. И вот что делали, сколько нужно было для разных функций людей. Рассчитаны даже клетки, какого размера нужно, и они там все стоят. Опять-таки, почему приводится эта информация? Для того, чтобы показать, что это физически возможно. Вот эта длина ковчега, которая, как вы видите, примерно 2/3 Титаника. Вот это Титаник длиной, который был, вот длина ковчега, какая она сейчас. Если ты включишь еще один слайд, то здесь у нас есть вот эти вот расписанные все места, где там 3 этажа, вот, и на каждом этаже рассчитано, что где было расположено. Опять-таки, как я уже сказал, что эта картинка или этот экзибит, вот эта конструкция, которую сделали, она нужна была для того, чтобы показать, что в действительности все это возможно. Вопрос второй. Как Ной собрал всех животных в ковчег? Здесь есть несколько вопросов. Во-первых, как они захотели прийти? Как он их приманивал или же ловил где-то, отлавливал лет 100 или лет 50 своей жизни, отлавливал по всей земле для того, чтобы их туда затащить. В действительности они сами туда вошли. Посмотрите с 5 стиха по 9. Но сделал все, что повелел ему Господь. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены снова его с ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и всех присмыкающихся по земле, по паре мужского пола и женского, вошли к Ною в ковчег. То есть он их ни на аркане туда тащил. Вошли. Вы скажете, а как это возможно? Очень просто. Точно так же, как это было во второй главе Бытия, когда, помните, Адам давал наименование, называл всех животных. И что сделал Бог? Он провел всех этих животных. Вот все животные выстроились и прошли перед Адамом. Вот точно так Бог сделал и сейчас. Бог сделал так, что все эти животные... И это действительно колоссальное чудо, которое произошло. Это то, что Бог сделал чудесным образом для того, чтобы спасти жизнь на земле. Причем весь этот процесс, мы видим, находится под Божьим руководством. Посмотрите еще раз с 13 стиха. «В этот самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноева и жена Ноева, и 3 жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни». И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И смотрите дальше. И затворил Господь за ним. Мы видим, что весь этот процесс находится строго под Божьим контролем. Господь дал повеление построить ковчег. Господь собирает всех животных туда. И Господь закрывает дверь. И чуть позже мы увидим, что именно Он открывает ее. То есть это дело Божие. Еще один вопрос. Откуда взялось столько воды, чтобы покрыть всю землю? Написано, что самые высокие горы были покрыты на 15 локтей. Это означает примерно 7-8 метров. Это достаточно серьезная масса воды на земле. Здесь нужно учесть пару вещей, которые мы видим в Писании. Первое, 10 стих 7 главы. «Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в этот день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился дождь на землю 40 дней и 40 ночей». Представьте себе, по всей земле 40 дней и 40 ночей непрерывный дождь. Некоторые люди, живущие в Вашингтоне, говорят, а мы знаем такое. У нас бывало такое, что 40 дней и 40 ночей дождь льет. Но вы понимаете, что это не по всей земле, это только на каком-то клочке, наиболее лаки, которые счастливые получить особо этот дождь. А здесь по всей земле 40 дней и 40 ночей идет дождь. Возникает вопрос, откуда столько воды? Сегодня в облаках посчитано, находится 2% всего всех запасов воды, которые есть на Земле. Всего 2%. Ответ на этот мы находим во второй и в первой главах книги Бытия. Посмотрите, во второй главе сказано о том, как Бог создал растительность и то, что было на Земле, и как Он это обеспечивал влагой. 2 глава, 4 стих. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю. И не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». То есть речь идет о том, что до потопа атмосфера Земли, устройство Земли очень сильно отличалось от того, что есть сегодня. И именно поэтому, скорее всего, именно поэтому люди жили по 900 лет. Кстати, не только люди, но и животные жили очень долго. Это доказывает или это демонстрируется через существование динозавров. Динозавры – это рептилии. Это, в общем, ящеры большие или драконы. Есть сегодня небольшие драконы, которые существуют, Куома драгонс, вот, которые, может быть, вы были в Мексике, видели таких дракончиков маленьких. Вот. Так вот, эти рептилии, они, в отличие от многих-многих других, от всех остальных практически животных, они растут, сколько живут. Вот люди, мы растем сколько? До 20, до 25 лет человек растет, а потом он не растет уже. И точно так любое животное – лошадь, собака, кошка. А вот рептилии, они растут. Он 100 лет живет, он растет. Он 200 лет будет жить, он будет расти. Почему такие большие динозавры были? Потому что они жили по 900 лет. И все время росли. Причина, почему они жили так долго, в том, что атмосфера Земли была совершенно другой. И она отличалась вот чем. Посмотрите первую главу Бытия. Первая глава Бытия, 6 стих. «И сказал Бог», это Он только сотворил землю, «да будет твердь посреди воды». Твердь – это атмосфера, это небо. «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И стало так. «И назвал Бог твердь небом», то есть наша атмосфера. «И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». То есть смотри, что получается. Была вода, потом Бог творит атмосферу, и часть воды оказывается над атмосферой, часть воды под атмосферой. Это часть воды, которая над атмосферой, она находится где-то вот в том месте, где летают сейчас спутники. То есть это место нейтрального притяжения. То есть она не улетает, и она не падает на землю. Правда, некоторые люди, они говорят о том, что если бы земля была покрыта вся водяной оболочкой, то здесь был бы парниковый эффект, и температура была бы страшно большая, и все люди здесь бы, ну, как в парной жили бы. Мы не знаем, каким образом Бог это сделал, как Он это вентилировал, как Он это сделал. Но очевидно, абсолютно точно, что полюсов не было, что температура была равномерная по всей Земле. Скорее всего, это был субтропический климат. Почему это доказано? Это доказано тем, что сегодня в условиях вечной мерзлоты, в условиях крайнего севера находят огромнейшие залежи нефти и угля. Это говорит о том, что там когда-то бушевали леса. Только тогда может быть нефть, если там были какие-то леса. Что-то там росло в этом месте, и поэтому оно оказалось потом похоронено под этими ледниками. Вот. И сегодня люди могут добывать оттуда. Более того, в Сибири сегодня огромные раскопки. И в Сибири, и, кстати, на Аляске. Мамонтов, там целое кладбище мамонтов. Мамонты – это животные типа слонов, только они немножко отличаются. Но вот это животные, которые едят траву. Возникает вопрос, откуда они там оказались? Каким образом, если там всегда было холодно? То есть, скорее всего, общий климат Земли был равномерный. По этой причине люди жили намного дольше. Земля была совершенно не такая, какой мы ее себе представляем. И вот теперь представьте, что происходит в момент потопа. Самое первое, что происходит здесь, посмотрите еще раз, если мы вернемся, включи, пожалуйста, еще раз 11 стих. В 600-й год жизни, во второй месяц, в 17-й день месяца, в день сей разверзлись источники великой бездны. То есть первое, что произошло, произошел мощный взрыв земных вулканов. Кстати, еще одна очень важная деталь, откуда взялась только воды. Горы, которые были до того, скорее всего, можно было назвать холмами. Они не были такими высокими, которые сейчас. И вот вдруг взрывается много тысяч вулканов. Если вы когда-то были вот здесь на Сент-Хеленс, там есть специальная такая станция, в которой можно прийти и посмотреть, там фильм вам покажут о том, что произошло. Это совсем недавно было. Это было 40 лет тому назад, в 1980 году, 18 мая. В 8 часов утра, 8 там с небольшим, 8:23, кажется, утра, взорвался этот вулкан. Это один сравнительно маленький вулканчик, который есть на Земле. На Земле есть много больших, огромнейших вулканов. И когда это произошло, вот этот столб пыли, аж, которая поднялась, она поднялась на 800, на 80 тысяч фит, то есть 24 километра вверх. Взрыв был примерно равен, кажется, 20 тысячам атомных бомб, которые были брошены на Хиросиму. Вот это маленький один вулкан. Пепел рассыпался на 11 штатов и две провинции в Канаде. То есть это огромнейшее катастрофическое явление. Теперь представьте себе, если 10 тысяч таких вулканов взорвались. То есть что происходит? Здесь написано, что разверзлись источники великой бездны. Скорее всего, вода была под землей, как она и сейчас есть. И вот взрыв происходит, и от этого нарушается вот эта оболочка, которая сверху, и падает вода сверху. Взяло 40 дней, чтобы эта вода падала сверху. 40 дней нужно было, чтобы эта вода упала и покрыла все то, что там было. Как могли, еще один вопрос, как могли быть покрыты водой самые высокие горы? Самая высокая гора в мире, известная как Эверест или Джомолунгма, вот она расположена на границе Непала и Тибета, она достигает 8 километров, почти 9 километров, 8848 метров или 29 тысяч фит над уровнем моря. Очень сложно, конечно, представить, что вода, 9 километров воды по всей земле было. Вот. Но, как я уже сказал, скорее всего, изначально поверхность земли была намного ровнее, чем сейчас. А так как извержения вулканов продолжались все 150 дней, то те горы, которые есть сейчас, они появились в результате извержения этих вулканов. И вот эти скалы теперь торчат так высоко. Еще один вопрос. Куда делась вода, если она покрывала всю землю толстым слоем? Где она теперь, эта вода? Тоже интересный вопрос, но, как мы уже отметили, потоп был связан с вулканическими извержениями многих тысяч вулканов одновременно. Вот. И в результате некоторые части земли поднимались вверх, а некоторые части проседали. Послушайте, что говорится об этом в книге Псалмов. «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки, бездною, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды, от прещения твоего бегут они, от гласа грома твоего быстро уходят, восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю». В русском переводе немножко слабовато видна некоторая деталь, которая во всех английских переводах, на мой взгляд, точнее переводит оригинал. Посмотрите, здесь глаголы стоят в прошедшем времени. Послушайте, что здесь сказано. At the sound, или седьмой стих, at your rebuke they fled, at the sound of your thunder they hurried away, the mountains rose, the valleys sank down. То есть mountains rose, горы поднялись, and valleys sank down, то есть долины, они провалились, создались вот такие Марианские впадины, как вот в Тихом океане есть где-то глубоко-глубоко, куда собралось очень много воды. И дальше написано «to the place which you established for them». То есть у Бога был план, и Он изменил это положение или конфигурацию земной поверхности так, что земля на сегодняшний день, две трети земли, поверхности земли покрыты водой, и одна треть поверхности – это суша. Еще один вопрос. Был ли потоп всемирным? Как я уже сказал, некоторые люди, они пытаются как-то представить это мифом и говорят, что это было наводнение в Месопотамии, и люди испугались, и потом они показали, им показалось, что это всемирно. Но в действительности Писание очень ясно говорит, что воды потопа покрыли всю землю. 17 стих 7 главы. «И продолжалось на земле наводнение 40 дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, которые есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы». Как я уже говорил, скорее всего, до того, когда произошли все эти перемены, это были холмы, которые могли быть покрыты. Вот. И так как они покрылись на 15 локтей, то естественно, что вода, она растеклась по всей остальной поверхности земли. Дальше 21 стих. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа в жизни, в ноздрях, на суше умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скотов, до скота и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге». Это же подтверждается в Новом Завете. 2 Петра, 3 глава, мы читаем 6 стих. «Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой». Еще один вопрос. Как животные после потопа попали на разные континенты? Ну, во-первых, как они собрались с Австралии, пришли туда, где Ной был, вот, во-первых. А во-вторых, как они потом попали назад в Австралию? Или на Гавайи, или куда-то еще? Тоже очень хороший вопрос. И на первый вопрос ответить просто, потому что, скорее всего, конфигурация Земли была не такой, какая сейчас, вот, и, скорее всего, была возможность, чтобы те виды, которые нужно сохранить, они были сохранены, они пришли, Бог их привел. Вот. Ну, есть ответы на второй вопрос. Дело в том, что климат Земли и ее форма сразу после потопа отличались от той, какой мы знаем ее сегодня. После потопа сразу начался период, который известен как ледниковый период. Если вы изучали когда-то геологию, изучали историю, в школе учились, вы, наверное, слышали о ледниковом периоде, Ice Age. Это не мультфильм, это действительно был такой период в истории, Ice Age. Это ледниковый период, когда льда сразу появилось очень много, когда ледники, особенно на вот этих полюсах, ледники сформировались огромные. Вот. И это говорит о том, что ледники, чтобы они таяли, взяло время. Это значит, что уровень Мирового океана был не такой высокий, какой он сейчас. Это значит, что между континентами были какие-то перешейки или мелководья, где животные могли каким-то образом перебираться и попасть на то место. Потоп продолжался на протяжении примерно года, чуть больше года, год и 10 дней, если мы посчитаем. Причем очень интересно, здесь все задокументировано по дням. Вот легенды, они пишутся, мифы, они пишутся в общих каких-то картинах, но здесь документировано все от события к событию буквально точно по дням. Посмотрите, 21 стих 7 главы. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающиеся по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли от человека до скота и гадов, и птиц небесных. Все истребилось с земли, остался только Ной». И что было с ним в ковчеге? Вода же усиливалась на земле 150 дней. Посмотрите, дождь шел 40 дней, остальные 110 дней вода пребывала изнизу. Есть огромные резервуары воды под землей. И Бог сделал так, что когда взорвались все эти вулканы, вода оттуда под давлением ринулась сюда на поверхность земли. После 150 дней вода стала постепенно убывать. 8 глава, 1 стих. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ними в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Кстати, до потопа ветра не было. Ветра не было, потому что не было больших перемен температуры, большого контраста температуры. Ветер возникает от контраста температуры. Тогда было такое легкое дуновение, легкое перемещение. Представьте себе жизнь, которая была до потопа. Везде гавайская погода, нету ветра, нету дождя, вода поднимается, вернее, паром все поднимается и орошается. То есть Бог построил землю удивительно прекрасно. И то, что происходит сегодня на земле, это результат грехопадения. Хотя и сегодня мы видим, насколько земля прекрасна. Насколько красивая земля. Даже сегодня, после этих всех катастрофических событий. Второй стих. «И закрылись источники бездны». То есть перестала вода снизу поступать. «Закрылись источники бездны, и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончании 150 дней. Скорее всего, назад туда же в эти подземные пазухи, которые там существовали и существуют сейчас огромные объемы воды там. Вот. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Опять-таки, гора, это не гора Арарат, это горы Араратские. Это огромная гряда гор, которая является продолжением Кавказского хребта. И они уходят вот туда, Армения, Турция, в той стороне они находятся. С момента прекращения дождя и до остановки ковчега прошло около 74 дней. После того, как ковчег остановился, прошло еще 40 дней до того, как Ной выпустил ворона. Посмотрите 6 стих. «По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Еще через 7 дней Ной выпускает голубя в первый раз». 8 стих. «Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь нашел место покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял ее и принял к себе в ковчег». И затем с промежутка в 7 дней он еще 2 раза выпускает голубя, пока тот больше не вернулся. 10 стих. «И помедлил еще 7 других дней. И опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к ним». И вот в этот момент Ной открывает кровлю ковчега и видит, что земля просохла. 601 года к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. Посмотрите, потоп начался 600-й год рождения, после рождения Ноя, в первый месяц, в 17-й день. Теперь смотрите, к первому дню первого месяца он открывает эту кровлю, смотрит, земля более-менее просохла. И во втором месяце, к 27-му дню, земля высохла. То есть, посмотрите, здесь больше года мы видим, сколько Ной находится в ковчеге. 15 стих. «И сказал Бог Ною, Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобой, от всякой плоти, из птиц, из котов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть они разойдутся по земле, и пусть плодятся и размножаются по земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и сыны сынов его с ним, и жены сынов его с ним, все звери, все гады, все птицы, все движущиеся по земле по родам своим. Заметьте, опять-таки, вышли из ковчега. Вот эта детальная хронология, которая приведена здесь, она подтверждает, что это действительно так и было. Как я уже сказал, расписаны дни, расписаны факты конкретные, расписано время, хронологическая картина представлена очень ясно. Это еще одно доказательство того, что потоп был реальным, потоп был всемирным, потоп был таким, каким Библия его описывает. И здесь мы подходим к второму, не менее важному вопросу. Кстати, мне задают вопрос, а правда ли, что ковчег там нашли на Арарате? Я не знаю. Есть разные свидетельства, но это не играет такой значительной роли. Я вообще-то думаю, что ковчег, скорее всего, остановился где-то вот в этих горах Араратских, но на меньшей высоте, там, где льда нет, и, скорее всего, он за эти тысячи лет уже разрушился или где-то потерян. Мы не можем точно сказать, но это не играет сейчас никакой роли. Не играет никакой роли, потому что у нас есть ясное библейское документированное свидетельство. Но второй вопрос более серьезный. Духовная оправданность потопа. Как мы уже говорили, когда мы касаемся вот такого резкого Божьего действия, у людей возникает вопрос, а как Бог мог это сделать? И причина, почему у нас возникает такой вопрос, потому что у нас создалось наше собственное представление о том, кто такой Бог, как Он может делать, а как Он не может делать. В действительности Библия говорит о том, что Бог непостижимо любящий, непостижимо милующий, непостижимо благий Бог. Он в это же самое время непостижимо свят. Библия много раз говорит о том, что Бог страшен. Я вам приведу одно такое место, 88-й Псалом, посмотрите, 8 стих, написано «Страшен Бог в великом сонме святых». Страшен Он для всех окружающих Его. Бог действительно страшен. Сегодняшние люди, живущие в демократическом мире, в демократическом обществе, у нас нет сегодня авторитетов, мы сегодня никого не боимся. Президент, не президент, кто угодно, на кого угодно. Люди могут говорить что угодно, люди могут вести себя свободно, с кем хотят. Вот сегодня век такой, когда человеческое самомнение впитывается, воспитывается, взращивается и так далее. Но все это будет происходить только до тех пор, пока люди встретятся с Богом, а Бог в действительности страшен. В Откровении, вернее, у пророка Захарии написано, когда люди встретятся с Богом, тогда и самый сильный, самый храбрый возопьет. Это реальность. И вот здесь написано, псалмопевец говорит, страшен Бог для всех окружающих его. Ко времени Ноя в мире жило, как я уже сказал, примерно более 3 миллиардов человек. Вот. И Бог на определенном этапе берет и всех абсолютно уничтожает. Библия говорит об этом для того, чтобы показать, что Бог имеет на это право. И Бог делает то, что считает правильным. И Он может это сделать. Наличие истории потопа в Ветхом Завете говорит о том, что однажды придет время, когда Бог возьмет все человечество, не знающее Его, и отправит в ад. Все человечество, восстающее против Него, и отправит в ад на вечное мучение. И сегодня есть такие люди, которые говорят, нет, нет, не может Бог так сделать. Бог, ну, может быть, накажет как-то их немножечко, они там немножко помучатся, а потом все-таки всех спасет в конце концов. Так вот, история потопа говорит о том, что Бог страшен. Это очень важная деталь. Посмотрите, как представлен потоп в 6 и в 7 главах. Он представлен не просто как вот случится природное бедствие. Не так. Написано следующее. 6 глава, 17 стих. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть. То есть Бог сознательно сам это делает. Он наводит потоп, и не просто наводит потоп, и потом говорит, ну, потом посмотрю, может, кто-то спасется, кто-то нет. Он говорит, нет, я наведу потоп для того, чтобы всех их истребить. 7 глава, 4 стих. «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал». То есть Бог конкретно говорит, это не просто just happened. Бог конкретно говорит, что это Он берет и истребляет все человечество. Причина этого ясно указана здесь же в 6 главе, 5 стих, посмотрите. «И увидел Бог, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. В этом месте несколько раз используется термин «раскаялся», что Бог раскаялся, что создал человека. Это антропоморфное выражение. Что такое антропоморфизм? Это когда Богу приписываются человеческие качества. Для того, чтобы ярко показать что-то для людей, говорится иногда, что Бог преклонил ухо свое, или Бог протянул руку свою. Но у Бога нет уха и нет руки в нашем понимании этого слова. Но Бога представляют вот, человекообразные или какие-то качества человеческие. Так вот и здесь, в данном случае, это литературный прием, когда Бог говорит, Он неизменен Бог. Мы ясно видим, что Он все запланировал заранее. Но он переживает все это в реальности. То есть, когда он увидел это великое развращение людей, что мысли и помышления их зло во всякое время, все мысли и помышления, речь идет о том, что у Бога настал ключевой период или точка, в которой он поворачивает общее направление истории. Эта история одна из многих писаний, говорящих об абсолютной неизбежности Божьего суда. Например, когда-то он обращался к Аврааму и говорил, я тебе дам всю эту землю, но позже. Позже почему? Посмотрите Бытие 15:16. В четвертом роде возвратятся они сюда, то есть потомки Авраама, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. То есть у Бога есть вот тот триггер-поинт, та точка, в которой человечество достигает того положения, в котором его терпеть больше нельзя. Представьте себе такую картину. Вот сейчас, может быть, слышали, в Японии стоит большой круизный лайнер, и из него не выпускают людей. Почему не выпускают? Потому что люди, которые там, болеют вот этим вирусом последним китайским, коронавирус. Вот, и поэтому люди сидят там, и они вынуждены там быть, пока там не решится эта ситуация, не знаю, сколько дней их там будут держать, но уже долго, уже пару недель там держат их. Вот причина, почему это происходит, потому что, знаю, что выпусти сейчас их, пойдет эта зараза по всему миру. Может быть, слышали фильмы, смотрели или читали когда-то истории, когда люди были вынуждены уничтожить какой-то самолет или какой-то корабль. Почему? Потому что все люди, которые там, они являются носителями смертельно опасного вируса, и таким образом эти люди, они являются опасностью для всего человечества. Иногда такая большая, что кто-то вынужден принять решение, чтобы все это уничтожить. Вот это то, что произошло с человечеством. Это то, что произошло с амореями. Смотрите, Второзаконие, 7 глава. Бог обращается к Израилю и говорит, когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев, иевусеев, всем народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их Бог тебе, предастся к тебе Господь Бог твой, и поразишь их, и дальше сказано, тогда предай их заклятию, то есть уничтожь. Вот это очень интересно. И не вступай с ними в союз, и не щади их. Дальше объясняется, почему. И не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и скоро истребит он тебя». То есть, смотрите, Аврааму он говорит, мера беззакония еще не наполнилась. Через 430 лет после этого народ израильский входит в землю обетованную, уже мера беззакония наполнилась. И Бог говорит, все это нужно уничтожить. Иначе и ты тоже погибнешь вместе с ним. Бог обращается к Израилю и говорит, гнев Господа скоро истребит тебя. Точно так Бог истребил Содом и Гоморру. Бог истребляет, и мы видим, что это очень серьезно, это серьезная опасность для людей. Бытие 18 глава 20 стих. «И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморрский велик, и грех их тяжел он весьма». Дальше он посылает своих ангелов, и 19 глава 12 стих. «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть здесь еще, зять ли, сыновья ли, твои дочери ли, кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его Господу. Господь послал нас истребить его». Это Бог делает. В 7 псалме псалмопевец отмечает это, говоря о Боге. 11 стих. «Бог – судья праведный, и всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет меч свой, напрягает лук свой, направляет его и приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими». Пророк Наум, обращаясь к погрязшей в грехах Ниневе, еще один такой случай, говорит, Наума 1 глава 2 стих, «Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания в вихре и в буре шествия Господа. Облако пылят ног его. Запретит он море, и оно высыхает. И все реки иссякают. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся перед ним, и холмы тают. И земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются перед ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет враг». То есть, заметьте, как Писание представляет Бога одновременно благим, но очень строгим. Судьей справедливым. 2 Петра, 3 глава. Апостол Петр возвращается к этой теме и говорит следующее. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? С тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Дальше он объясняет, почему реальность Божьего наказания сегодня точно так же актуальна и возможна. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». То есть он объясняет, что то, что сказано о потопе в книге Бытия, является для нас демонстрацией того, что Бог терпит долго, но однажды накажет. И Бог заложил в землю, в творении, механизм, который позволяет ему, отняв его руку, достичь катастрофических поражений здесь на земле. Первый механизм – он сотворил землю из воды и водою, и потом Бог отнял эту руку, и мы видим, как кошмар случился, и земля была затоплена водой, затоплена потопом. Посмотрите 7 стих. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек». Ниже апостол объясняет, как и когда это произойдет. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть Бог продлевает это время для спасения людей. Он продолжает свидетельствовать снова и снова. Он продолжает распространять влияние благой вести в разных местах, в разных точках. Но посмотрите 10 стих. «Придет же день Господень, как вор ночью». Так, ночью – это вор, которого не ожидают. «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». В русском переводе не совсем ясно это видно. Я привел для вас английскую версию из New American Standard Version перевода. Вот здесь немножечко точнее, мне кажется, видно, что же произойдет. Здесь написано: «But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat». The elements, то есть элементарные частицы. Мы знаем хорошо, что все элементарные частицы – это атомы. Они держатся между собой, и там есть, вернее, в атомах есть разные маленькие частички, из которых атомы состоят. Так вот, когда атом распадается, выделяется колоссальная энергия. Это научились делать, немножечко управляя ей в атомных электростанциях. Но даже в них очень трудно управляемая эта энергия, потому что она очень большая. Вы помните, наверное, читали или смотрели фильм, недавно вышел «Чернобыль», где описана авария, которая там произошла, и которая до сих пор продолжает оказывать свое смертоносное влияние. То есть это колоссальнейшая энергия. Представьте себе, Бог однажды выдернет чеку. И вся материя, все атомы, которые есть, распадутся. Представьте себе, сколько энергии будет выделено. Вот почему написано: «Земля и все дела на ней сгорят». Потому что однажды этот суд произойдет. «Стихии же, разгоревшись, разрушатся». И здесь, посмотри, написано: «And the earth and its works will be burned up». Земля и все дела на ней сгорят. История потопа говорит о том, что Бог делает то, что считает правильным, и нет никого на земле, кто мог бы возразить ему. Нет совета ООН, нет президентов, которые собрались бы и сказали: «Бог, а ты это не сможешь сделать». Нет каких-то ученых, нет философов, нет самых святых людей, которые могли бы возразить. У Бога есть день, который однажды проведет черту. Второзаконие, 32 глава, написано: «Видите ныне, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальника врага». Вот такой Бог Библии. У каждого из нас есть только два варианта. Есть вариант в смирении. Пасть перед Ним для того, чтобы свою жизнь подчинить, и мы можем это сделать через Иисуса Христа, примирившись с Ним. Или же другой вариант – воевать с Ним. И история потопа говорит нам о том, чем это заканчивается. Я хотел бы закончить последними стихами из 3 главы 2 послания Петра. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И в этом наша надежда. Мы склонимся сейчас к колени и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за надежду, за обетования Твои, которые Ты оставил нам. Благодарим Тебя за эту правдивую картину, которая нарисована перед глазами нашими в книге «Бытие». Благодарим Тебя за то, что сегодня мы видим, мы можем понимать и видеть Тебя, что Ты не только добрый, не только милостивый, но Ты страшен в гневе Своем. Господи, я прошу Тебя, помоги, чтобы каждый из нас сегодня мог по-настоящему убояться Тебя. Помоги, чтобы каждый из нас сегодня понимал, насколько могущественен Создатель Вселенной. Помоги, чтобы каждый из нас сегодня понимал, насколько неизбежна Твоя справедливость. Помоги нам сегодня ясно понимать, что святость Твоя и величие Твое неизменны. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты излил весь этот гнев, который должен был быть излит на нас, Ты излил его на Сына Твоего Иисуса Христа. И что сегодня Ты даешь возможность укрыться в Сыне Твоем для того, чтобы быть в безопасности в Нем. Для того, чтобы стать наследником вот этого нового неба и новой земли, которую Ты приготовил для нас. Я прошу Тебя сегодня, благослови каждого присутствующего здесь, помоги нам дорожить Тобой, дорожить тем, что сделал Ты, дорожить Евангелием Твоим. Помоги, чтобы для каждого из нас это была реальная возможность упражняться в уповании и надежде на Тебя. И особенно прошу Тебя, Господи, за окружающий нас мир в этот век, когда люди Бога не боятся и людей не стыдятся. Господи, приведи людей к осознанию того, что наказание Твое однажды будет неизбежно. Помоги, чтобы люди увидели реальность того, что ждет каждого, кто противится Тебе. А нас благослови, Господи, чтобы мы могли жить в это время, жить так, чтобы мы могли дорожить общением с Тобой, и чтобы мы могли искать праведности Твоей и благочестия Твоего. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!